В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. 9 часов вечера у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Вместо Бедзина Иванишвили в Соединенные Штаты отправится министр иностранных дел Майя Панджикидзе. В Сухуми прошел митинг в поддержку черкесов Сирии. Завтра, 23 ноября, исполняется 23 года с начала грузино-осетинского конфликта. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях ООН и Европейский Союз приветствовали заключение перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Российские власти выразили обеспокоенность возможным размещением НАТО в Турции вдоль участка границы Сирии ракет «Патриот». Новым генеральным директором британской телерадиокорпорации BBC назначен Тони Холл. ООН и Европейский Союз приветствовали заключение перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Руководство ЕС подчеркнуло свою решимость продолжать работы по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, что должно привести к созданию независимого палестинского государства. Договоренность о прекращении огня, достигнутая при посредничестве Египта и США, предусматривает также начало переговоров о снятии 6-летней израильской блокады сектора Газа. В среду в Тель-Авиве был подорван автобус, что власти страны расценили как теракт. Пострадали более 20 человек. Кроме того, боевики Хамаса выпустили 5 ракет по Израилю. Израиль со своей стороны нанес по сектору Газа около 100 ракетных ударов. За неделю интенсивных взаимных обстрелов на границе между Израилем и сектором Газа погибли, по последним данным, 160 палестинцев и 5 израильтян. Сотни людей были ранены. О сегодняшнем дне в Израиле рассказывает Элла Котлер.
Обстрелов нет вообще. Сегодня была одна ракета в первой половине дня. Она все равно не долетела до Израиля. Она была выпущена в сторону Израиля. Сработала сирена воздушной тревоги в Хоф-Аштелон, но ракета упала в Газе.
Силы обороны Израиля в южных районах страны как себя ведут?
5 тысяч резервистов, которых призвали по поводу операции «Облачный столб», 50 тысяч уже отправляются домой.
На юге Израиля действует какой-то специальный режим чрезвычайного положения или военного положения, чего-то подобного?
Нет, в общем, у нас не вводили военное положение на юге. Министерство просвещения, которое распорядилось об отмене занятий в школах, когда начались обстрелы городов юга, сейчас решает вопрос того, как дети будут возвращаться.
Есть ли какие-то данные о расследовании вчерашнего взрыва в автобусе в Тель-Авиве?
Нет, эта информация, все связанное с этим инцидентом, на данный момент запрещено к публикации для того, чтобы, видимо, не мешать работе следствия.
Каковы комментарии заключенного соглашения в Израиле? Все ли поддерживают перемирие?
Сложный вопрос, все ли поддерживают перемирие. С этим решением, судя по опросу, который был проведен, не согласна большая часть населения. По крайней мере, было не согласно свыше 70% в тот момент, когда его объявили. Особенно резко высказывались жители и мэры городов юга, которые говорили о предательстве со стороны правительства. Тем не менее, днем в Израиле стали звучать более трезвые голоса, которые говорили о том, что на данный момент это действительно наиболее оптимальное и наиболее разумное решение сложившейся ситуации, потому что никто не хочет входить в Газу.
Рассказывала Элла Котлер, с ней беседовал Андрей Шарый. Российские власти выразили обеспокоенность возможным размещением НАТО в Турции вдоль участка границы Сирии ракет «Патриот». Милитаризация сирийско-турецкой границы – это тревожный сигнал, заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич. По его словам, совет Москвы Анкаре сводится не к тому, чтобы Турция занималась сейчас накачкой мускулов, а в том, чтобы она использовала весь свой потенциал влияния на сирийскую оппозицию для скорейшего начала межсирийского диалога. Глава НАТО Андрес Фог Расмуссен в своем выступлении в среду заявил, что Североатлантический союз готов без промедления рассмотреть запрос Турции об установке на границе ракет «Патриот» для защиты от возможных атак со стороны Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело в связи с сообщениями о пытках оппозиционера Леонида Развожаева, обвиняемого в подготовке беспорядков на Болотной площади в Москве. В сообщении на сайте Следственного комитета утверждается, что Развожаев добровольно въехал в Россию из Украины 19 октября, а каких-либо подтверждений информации о пытках нет. Сам Развожаев заявил правозащитникам, что был похищен в Киеве, когда пытался получить политическое убежище на Украине. 31 октября он в суде отказался от явки с повинной и сообщил о применении к нему психологических пыток. В четверг активисту оппозиции было предъявлено новое обвинение в участии в разбойном нападении, совершенном 15 лет назад. Новым генеральным директором британской телерадиокорпорации BBC назначен Тони Холл, возглавляющий сейчас Королевский оперный театр Ковент Гарден в Лондоне. Прежде чем стать директором театра, Холл в течение 10 лет руководил новостной службой BBC. Его предшественник на посту гендиректора корпорации Джош Уэнсвилл подал в отставку в начале нынешнего месяца в связи со скандалом, связанным с выходом в эфир непроверенной информации. Тони Холл приступит к новым обязанностям в начале марта. В Пакистане жертвами взрывов и нападений в среду стали 28 человек, более 50 были ранены. Самый крупный теракт совершен в ночь на четверг в военном городке Равалпинди около Исламабада. 16 участников религиозного шествия шиитов погибли при взрыве, который совершил смертник. 32 человека получили ранения. Ранее в среду в городе Квета на юго-западе Пакистана взрывы произошли на пути следования военного патруля, сопровождавшего школьный автобус. Погибли 4 солдата и местная жительница. Более 20 человек были ранены. 5 полицейских стали жертвами нападения на патруль в районе Бану. Еще 2 человека погибли при взрыве в городе Карачи. Сегодня в Исламабаде открывается саммит развития G8, в который участвуют 8 развивающихся стран.
Международные новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня премьер-министр Бедзина Иванишвили провел первую с момента утверждения на своем посту пресс-конференцию. Почти 2.5 часа он рассказывал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться, о планах на ближайшее будущее. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Перед тем, как открыть пресс-конференцию, Бедзина Иванишвили пожаловался журналистам, что едва ли не самым последним узнает о том, что происходит в стране. Решив, что премьер пошутил, репортеры рассмеялись, но очень скоро все поняли, что Иванишвили говорил серьезно. В течение 2.5 часов, пока продолжалась пресс-конференция, глава правительства вынужден был постоянно переспрашивать журналистов. Он не всегда понимал, что его просят прокомментировать. Иванишвили, например, признался, что о недавнем скандальном возвращении опального министра обороны Ираклия Украшвили он узнал лишь через несколько часов после того, как событие состоялось. К тому времени новость об этом успели обмусолить до последней косточки все грузинские телеканалы. Такие информационные провалы Иванишвили объяснял чрезмерной занятостью на новом рабочем месте.
Поверьте мне, у нас очень много дел. Надо собрать команду, укрепить вертикаль, провести ряд изменений в экономике. Даже мой визит в Соединенные Штаты придется из-за этого отложить до следующего года.
Последнее заявление стало полной неожиданностью. Уже на второй день после выборов Иванишвили сообщил, что очень скоро отправится в Вашингтон и в первую очередь для того, чтобы прекратить спекуляции по поводу его якобы пророссийской ориентации. Приезд Иванишвили в американской столице с большим интересом ожидали в конце этого месяца. А сегодня вдруг стало известно, что вместо него в Соединенные Штаты отправится министр иностранных дел Майя Панджикидзе.
Я не думаю, что мой визит мог бы принципиально что-то изменить. Это должен был быть просто дружественный визит для рукопожатий, чтобы меня поздравили, вот и все. Так что ничего мы этим не испортим.
Поспешил успокоить публику Иванишвили. Большую часть своего выступления премьер-министр посвятил критике националов. Иванишвили недоумевал, как эта партия, лишившись всех рычагов власти, умудряется по-прежнему гнуть свою линию и врать направо и налево. Особое негодование у него вызвала риторика националов по поводу продолжающихся арестов их соратников. Они Гани Бачу Ахалая нарекли политическим заключенным. Тоже мнецотное додеяние. Улыбнулся Иванишвили, вспомнив подвиг мигрельского князя, по собственной воле разделившего печальную участь захваченных врагом соратников.
Каждый получит по заслугам, кто-то будет во власти, а кто-то по закону отправится в тюрьму. Пусть не забывают, что в прокуратуре стоят очереди людей с жалобами. Пусть будут добры и перестанут говорить на языке ненависти и лжи, а то очередям конца не видно.
Без тени сомнения пообещал глава правительства. Если этот призыв не возымеет действия, Иванишвили готов прибегнуть к самой крайней мере – политическому дефолту. Он попросит свою коалицию покинуть парламент, что вынудит Саакашвили на значит, внеочередные парламентские выборы. Премьер уверен, что националы наберут мизерное количество голосов. Но это лишь самый запасной вариант, поспешил успокоить журналистов Иванишвили. Пока же он готов попробовать разрешить проблему с националами мирным путем. Премьер сообщил, что уже к следующей весне Саакашвили может лишиться всех оставшихся полномочий. Для этого в самом скором будущем парламент приступит к пересмотру Конституции. Иванишвили продолжает настаивать, что скоро уйдет из политики. Это случится летом 2014 года, после того, как мы победим на местных выборах, сказал премьер. Если же в стране все будет из рук вон плохо, Иванишвили готов остаться на своем посту, пока не поставит все на ноги. Я уйду только победителем, провозгласил Бедина Иванишвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему. В прямом эфире у нас на связи из Тбилиси политолог Каха Гугулашвили. Каха, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каха, сегодня Бедина Иванишвили сказал много нового, но в частности меня заинтересовало его заявление по поводу отношений с Россией, точнее, по поводу отсутствия таких отношений. Он говорил о том, что наладить связи с российским руководством не удалось, и что спецпредставитель по налаживанию отношений с Россией Зураб Абашидзе никак не может встретиться хотя бы с одним высокопоставленным чиновником в Москве. Скажите, как вы считаете, почему так происходит?
Я думаю, что это можно было предполагать, потому что на самом деле, хотя мы помним прекрасно риторику из Москвы, что в свое время и президент Медведев, когда он был президентом, об этом говорил, и будучи премьером Путин, что если Саакашвили заменят, то есть если власть в Грузии поменяется, или то есть вот эта именно коммуникация может быть восстановлена между грузинскими и российскими правительствами. Ну, я думаю, что еще тогда, наверное, было ясно, что на самом деле это всего лишь причина, повод для того, чтобы Грузии сохранять то статус-кво в отношениях, которые на сегодня Москву устраивает. Я думаю, что нарративы, вот как сейчас модно очень выражаться, грузинские и российские, они слишком отличаются друг от друга. Я имею в виду, что национальные интересы или интересы как страны России на сегодняшний день сформированы, во всяком случае, в ее вот таких политических документах, радикально отличаются от тех интересов, которые у Грузии, как у страны. И на самом деле налаживание отношений может произойти только в том случае, если произойдет какое-то совпадение интересов хотя бы в одной точке.
Каха, ну, простите, что я вас прерву на одну секундочку. Совсем недавно мы обсуждали заявление Зураба Абашидзе. Он сказал, что Россия может попробовать переубедить Грузию даже в этом векторе евро- и НАТО-интеграции. Ну, уж куда более лакомый кусок предложить России? Вы считаете, что Россия устраивает сегодняшний статус-кво?
Я думаю, что Россию устраивает сегодняшний статус-кво в нескольких направлениях. Допустим, что касается продолжающейся оккупации грузинских территорий, то для России это, по всей видимости, на данный момент важный вопрос. Россия считает, что это вопрос ее государственной безопасности, это вопрос ее престижа, это вопрос возможности контроля стратегических позиций на Южном Кавказе и в регионе, в более широком регионе. Можно сказать, это вопрос также контроля над широким Ближним Востоком, и тому подобное. И Россия также устраивает на сегодняшний день признание, то есть независимости Южной Осетии и Абхазии, которую она не собирается отзывать, на которое в случае потепления отношений Грузия будет настаивать, как, скорее всего, Грузия при любом правительстве. Отзыв дипломатических миссий из Абхазии и Южной Осетии без этого Россия, в России прекрасно понимает, что восстановление дипломатических отношений с Грузией будет просто невозможно. Есть ряд других вопросов, допустим, вопросы нефтепроводов, газопроводов, которые проходят через территорию Грузии. Это альтернативные маршруты снабжения энергоресурсами, с каспийской нефтью и газом Европы, что противоречит российским интересам совершенно. Вот именно вот в этих направлениях, и, конечно же, это европейская и евроатлантическая интеграция, в которой в России также прекрасно понимают, что Грузия не откажется, и новое правительство в Грузии, оно заявило свою лояльность этому курсу европейской и евроатлантической интеграции. То есть там понимают, в России хорошо знают Грузию, я думаю, они хорошо изучают внутренние, так сказать, процессы здесь и прекрасно понимают, что ни одно правительство в Грузии на сегодняшний день не сможет отказаться от этих целей, от этих своих позиций. И потому начать какие-либо, значит, переговоры вот с грузинской стороной или это может привести к определенному подрыву престижа России, если в этих переговорах не будет все равно никакого прогресса. Думаю, что российское правительство, потому что, если честно, очень осторожно к этому подходит. И плюс, я думаю, что российское правительство продолжает давление таким образом, вот выдерживая молчание после вот предложения с грузинской стороны, продолжает таким образом такое скрытое давление на новую власть. Я думаю, как-то толкая ее на какие-либо радикальные решения, в конечном счете, вот именно вот в тех ключевых вопросах, которых я перечислил.
Понятно.
Пока не будет какой-либо перемены с грузинской стороны в этих вопросах, в одном из этих вопросов хотя бы, думаю, что Россия на особое потепление не пойдет и постарается даже не осуществлять контакты вот с грузинским правительством. Еще один вопрос торговли, на который Грузия надеялась, хотя бы минимум вот это, допустим, открытие железной дороги через Абхазию, российско-грузинской железной дороги и также восстановление отмена торговых, так сказать, запретов для грузинских товаров на российском рынке. И вот эти вопросы, в которых мы надеялись более быстрое, так сказать, продвижение, но думаю, что на самом деле здесь интересов особых России не имеет. Особенно, что касается вот допущения грузинских товаров на российский рынок. В принципе, России грузинские товары не нужны, потому что ее экономика довольно диверсифицирована, и то есть нужды как таковой у нее нет. И от этого, по мнению, видимо, россиян, может выиграть или российское правительство, может выиграть только Грузия. Потому здесь российское правительство еще будет некоторое время, наверное, в кавычках «трепать нервы» грузинскому правительству, которое обещало, предвыборные обещания дала своим избирателям, что откроет российский рынок для товаров, для их товаров, для товаров Грузии.
Каха, спасибо большое. Простите, у нас уже не осталось времени. Простите, я напоминаю, у нас на линии прямой телефонной линии из Тбилиси был политолог Каха Гугулашвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И мы продолжаем тему. Премьер-министр Бедзина Иванишвили объявил сегодня и о повышении пенсии и пособий. В следующем году уровень пенсии граждан Грузии наконец-то сравняется с прожиточным минимумом. Тему продолжит Тимур Кигурадзе.
С 1 апреля 2013 года все категории пенсионеров будут получать минимальную пенсию в размере 125 лари, а к концу будущего года она сравняется с прожиточным минимумом 150 лари. Это заявление премьер Иванишвили сделал в четверг, выступая на пресс-конференции в Тбилиси. Премьер добавил, что правительство планирует отменить разделение пенсионеров по возрастным категориям. Кроме того, с сентября прибавки получат и другие граждане, получающие пособие от государства.
Люди с ограниченными возможностями второй группы инвалидности, получавшие 70 лари, дети, потерявшие родителей, и жертвы политических репрессий, получавшие по 55 лари, теперь будут получать по 100 лари. Это облегчит их положение на первом этапе.
Планируется ли изменение в социальной политике и после обозначенного периода, Бедина Иванишвили пока не говорит. Известно, что Грузия не может похвастаться высокими показателями социальной защиты граждан. Пенсии и пособия в стране ниже, чем во многих государствах постсоветского пространства. При этом сам Иванишвили признает, что прожиточный минимум 150 лари явно рассчитан без привязки к грузинским реалиям, и когда его пересчитают заново, даже размер повышенной пенсии окажется вновь ниже черты бедности. Между тем, все помнят предвыборные обещания грузинской мечты увеличить минимальную пенсию до 220 лари. Правда, сразу после выборов выяснилось, что обещания давали, да вот сроки указать забыли. Эксперт на рост социальных выплат смотрит скептически. Ускорившиеся из-за таких подарков темпы инфляции могут быстро обесценить обещанные 220 лари. Негодуют и оппоненты грузинской мечты. Бывший глава комитета парламента по вопросам здравоохранения и соцзащиты Отар Тоидзе говорит, что предложенный коалицией рост пенсии очень близок по показателям тому, что предлагали в свое время националы, исходя из возможностей госбюджета, тогда как мечтатели на словах обещали больше.
До этого старым правительством на следующий год был запланирован рост пенсий до 100 долларов, 165 лари. При этом еще и добавлялись 10-15 лари за участие во всеобщей программе страхования. Правда, при этом сохранялось разделение граждан по возрастным категориям.
Если не видно разницы, зачем платить больше? Этим набившим оскомину рекламным лозунгом сегодня часто пользуются грузинские эксперты. Например, политолог Ромас Сахварлидзе считает, что власти могут себе позволить забыть социальные обещания, пока население заботит другие проблемы.
В основном люди отдали свои голоса Иванишвили не столько из-за пенсии, как частного явления, но из-за улучшения общего климата в стране. В основном это касалось того, чтобы власти не злоупотребляли свою власть.
Восстановление справедливости может помочь новым властям сохранить рейтинг до конца года, на ближайшие несколько месяцев, говорит эксперт. Однако, по всей вероятности, после этого люди все чаще начнут задумываться о своих социальных проблемах и вспоминать предвыборные обещания. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Митинг в поддержку черкесов, проживающих в Сирии, прошел сегодня в Сухуми. Около 500 человек присутствовало на собрании, рассказывает Марианна Котова.
Вновь в Сухуми с помощью социальной сети организовывается общественно-политическая акция. Абхазскими пользователями Facebook была создана группа «Мы за реформы», активисты которой и собрали 22 ноября у памятника Махаджирам более 500 человек. Политики, ученые, молодежь, представители власти и оппозиции на одной площадке выступили за идею всеми силами поддержать черкесов, проживающих в Сирии. С особенно горячими речами выступала молодежь. Говорят Кристина Ажиба и Тенгиз Агарба.
Дед, за спинами которых горы, мы должны сделать все возможное и все невозможное для того, чтобы вернуть их обратно, для того, чтобы предоставить им возможность вернуться на родину. Возможно, таким образом родина попытается возвратить наших братьев и наших сестер, своих сыновей и своих детей к себе, домой.
Считаю невозможным и абсолютно аморальным разделять абхазо-адыгскую диаспору, которая живет вместе в Сирии, и которая по сей день живет вместе во всех странах проживания нашей диаспоры. Это разделит нас окончательно здесь, на Кавказе.
Депутат Народного собрания Ахрабжани уверен, что эта акция – подтверждение зрелости общества. Свидетельство того, что люди сами могут проявлять инициативу без директив сверху, говорит Ахрабжани.
Это взросление нашего общества. Это четко оформленные гражданские инициативы, возросшая общественная активность молодежи. Сегодняшний митинг является подтверждением этого. Акция – это 100% гражданская инициатива, к которой присоединились представители уже и общественных, политических организаций, властных структур и простых граждан.
По мнению депутата, не стоит следить за событиями в Сирии инертно. Абхазия должна быть готова к тому, что сюда хлынет поток беженцев. Ведь события последних дней говорят о том, что война не просто не утихает, но и приобретает все большие масштабы. Говорит Ахрабжания.
Происходит эскалация конфликта, его интернационализация. И мы в этой связи должны быть готовы к самым негативным сценариям, в том числе к ситуации, когда должны будем принять значительное число наших соотечественников. Если наши усилия в этом направлении окажутся невостребованными, и в Абхазию никто не поедет, ничего страшного. Но если ситуация будет трудная, тяжелая, мы должны быть готовы к ней на 100%.
Жанна Лейба всегда участвует в акциях, поддерживающих черкесов, живущих за пределами своей исторической родины. Ведь сама девушка с семьей вернулась в Абхазию из Иордании всего 5 лет назад. Сейчас она переводчик и активно сотрудничает с репатриантами из Сирии. Преподает детям абхазские и русские языки. Жанна уверена, что любому, кто живет на чужой земле, а тем более в стране, где идет война, необходима поддержка. Говорит Жанна Лейба.
В ходе разговора наши с сирийцами, когда спрашивается, и даже без вопросов они сами передают то, что они себя чувствуют тут, на своей родине, в своем доме, уютно, тепло. Спасибо государству за то, что выделило им все.
По завершении митинга была принята резолюция, в которой его организаторы настоятельно рекомендуют президенту республики, правительству и парламенту собрать экстренное совещание и принять меры по оказанию гуманитарной помощи, а также создать условия для эвакуации представителей абхазо-адыгской диаспоры. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Грузинские неправительственные организации говорят о массовом давлении на органы местного самоуправления. На днях заявление об увольнении подали практически все сотрудники местных советов в муниципалитетах Ахмета и Телави. После парламентских выборов многие районы остались без глав местных советов, которые до 1 октября являлись мажоритарными кандидатами от нацдвижения. Вакантные места после выборов заняли члены грузинской мечты. Беспокойство по этому поводу выразила парламентская ассамблея НАТО. В своей резолюции тему продолжит Нона Суварян.
Титино и ее муж Давид уже 10 месяцев как работают в Зистафонском детском доме семейного типа. Они опекают 8 детей. Супруги говорят, что заменить детям родных родителей трудно, но тепло мы внимаем.
Простите, это был, начался материал Мзии Парисишвили, сейчас материал Ноны Суварян.
Все сотрудники местного самоуправления сперва в Талави, а затем и Ахмета решили уволиться. Это произошло вскоре после того, как были назначены новые исполняющие обязанности глав местных советов Гамгебели. Новоиспеченные чиновники подтверждают, что массовые увольнения стали результатом их усилий. Местное самоуправление нуждается в структурной реорганизации. Как заявил новый глава Гамгеоба Ахмет и 25-летний Бека Байдаури, телекомпании «Девятый канал», штаты были слишком раздуты.
Заявление не обязательно означает увольнение. Мы изучим все и постараемся сохранить квалифицированные кадры.
В свою очередь глава местного Гамгеоба Телави Зураб Курашвили заявил, что после прихода нового начальства, согласно некому неписанному закону, заявление об увольнении должны подать все сотрудники. В своем заявлении НПО «Центр по правам человека» напоминает, что еще до прихода к власти нынешний премьер-министр Петина Иванишвили обещал, что кадровые изменения произойдут лишь в высших эшелонах власти. От своих слов Иванишвили не отказывается и сегодня, даже на фоне критики со стороны НПО. Вместе с тем президент Национальной ассоциации местных самоуправлений Грузии Мамука Абуладзе говорит, что это не первая попытка давления на сотрудников местных органов власти.
Первая волна была, когда мажоритарные депутаты прямо вмешивались в назначение мэров городов или чиновников Сакрыбуло. Это прямое вмешательство, так как назначение Гамгебели и мэров городов – это прерогатива Сакрыбуло. Вторая волна началась, когда активисты коалиции стали пикетировать здания муниципалитетов и врываться в них. Теперь пошла еще одна волна, когда сотрудники полиции стали оказывать давление на отдельных депутатов Сакрыбуло. Хочу думать, что это все инициативы местных групп, и их не поощряют из центральной власти.
Глава парламентского комитета по правам человека Эка Беселия утверждает, что центральная власть никак не вмешивается в работу органов местного самоуправления.
Большинство населения страны отказало национальному движению в том, чтобы то управляло страной, пришло новое правительство. Это не означает изменений лишь на центральном уровне, но и на местном уровне тоже. Правда, эти люди назначены на 4 года, и их увольнение никто не планирует. Но когда на нынешнем этапе принимаются новые решения, например, по поводу меров или Гамгебели, мы говорим, будет хорошо, если они учтут мнение народа. Я предложила Сакривулу Поти назначить мэра, учитывая мнение населения.
Мамука Абуладзе считает, что таким образом грузинская мечта пытается влиять на решения, которые должна принимать местная власть. В свою очередь, председатель управления Центра сети местной демократии Давид Лусаберидзе в сложившейся ситуации обвиняет несовершенное законодательство.
К сожалению, наше законодательство было подогнано лишь под то, чтобы у власти была лишь одна партия, не учитывая, что на парламентских выборах могла победить одна партия, на местных другая, а президентом мог быть стать представитель третьей. Мы пожинаем плоды того, что посеяли в 2004-2005 годах.
Избалансированная законодательная система как раз и приводит к тому, что председатели городских советов вынуждены подавать в отставку. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
В Тбилиси Сухуми Цхинвали, 21:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили заявил, что не приедет в Россию, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии, передает РИА Новости. «Мой визит в Россию не состоится, пока у России есть посольство в Абхазии и Осетии. Но можно предпринять какие-то шаги, чтобы встреча с российским руководством произошла, скажем, в Европе, где-то за пределами России. Хотя об этом речи пока не идет даже на уровне моего спецпредставителя по российско-грузинским отношениям», заявил Иванишвили. По словам премьера, переговоры с Россией о восстановлении территориальной целостности Грузии – долгий процесс. Если до этого между странами не произойдет совпадение интересов или не изменится геополитика таким образом, что Россию саму не будет устраивать существование сепаратистских территорий. Классический вариант восстановления территориальной целостности Грузии – сделать страну очень интересной, быть в постоянном контакте с осетинами и абхазами и убедить их путем народной дипломатии, что к руководству страной пришло по-настоящему народное правительство, которое искренне протягивает им руку, отметил Иванишвили. Между тем, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести с Грузией переговоров о суде Абхазии и Южной Осетии. Парламент Грузии проголосовал за создание двух временных комиссий. Одна из них будет работать по вопросам восстановления территориальной целостности. Вторая изучит финансово-экономическую деятельность службы государственного аудита за 2012 год. Временную комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности возглавили депутат от грузинской мечты Георгий Вольский, который в 2004-2007 годах был заместителем государственного министра по вопросам урегулирования конфликтов. В ходе голосования он набрал больше голосов, чем кандидат от национального движения Шата Малашхе, который в парламенте предыдущего созыва возглавлял такую комиссию. Временная комиссия по осуществлению аудита финансово-экономической деятельности службы государственного аудита будет укомплектована из 10 депутатов.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские не... Извините, 23 ноября исполняется 23 года с начала грузино-осетинского конфликта. История не терпит сослагательного наклонения, и все же, можно ли было избежать этого конфликта, или он был неминуем? Комментарий на эту тему российских экспертов в материале Мурата Гукимухова.
С распадом Советского Союза по постсоветскому пространству прокатилось более 3 десятков конфликтов разной степени интенсивности – политических, социально-экономических и межнациональных, умноженных на ряд исторических и экономических проблем. Из них лишь 4 привели к войнам в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. По мнению российского политолога Модеста Колерова, вооруженные конфликты на территории Грузии были неизбежны. Эксперт называет 3 исторических предпосылки этих конфликтов.
Во-первых, Грузия находилась на особом положении сначала при Сталине, а потом после Сталина. И в течение именно советского времени грузинская социалистическая Советская Республика сформировалась в то, что академик Сахаров назвал маленькой империей. Второе. Слабость и безответственность, авантюристичность власти Горбачева и его ближайших сотрудников. В недавно вышедших мемуарах Шеварднадзе детально и подробно рассказано, как он вел, грубо говоря, двурушническую линию в отношении грузинского национализма в момент перестройки. Третий фактор исторической неизбежности, приведенный при пособничестве Шеварднадзе к власти агрессивный грузинский национализм.
Эксперт по изучению постсоветского пространства Александр Караваев считает, что закономерность – это то, с чем столкнулись все жители Советского Союза на рубеже конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века. Это гигантский скачок советского государства, связанный с открывшейся свободой предпринимательства, раскрепощением общества и первыми выборами власти, детонировавшими процесс формирования национальных элит. В конечном счете, говорит Караваев, реформы привели к конфликту между элитами за контроль над территориями и ресурсами, спором о месте и перспективе. Каждого этноса, споров о том, являются ли они или должны ли являться субъектом политического процесса. То есть это было повсюду в разваливающейся империи. Но вот что касается вооруженных конфликтов, то здесь нужно искать конкретных виновных, говорит Александр Караваев.
Про личности, роль политических сил, потому что субъектами истории становились парламенты, когда принимали то или иное решение. Ну, конечно, это в русле новых идеологий, носителями которых выступали политические лидеры новой волны, новые националисты. С кругов советской интеллигенции, то есть это не были профессиональные политики. А вот момент самого конфликта, это, в общем, момент вспышки национального духа. А носителями становятся пассионарные личности, которые, в общем, в этот момент времени, как бы, являются выразителями чаяний большей части населения или каких-то слоев населения.
По мнению Александра Караваева, мотивы конфликтов не были навязаны искусственно. Среди многообразия различных идеологических доктрин победителями стали те, кто в эмоциональной, доступной и даже утрированной и жесткой форме говорили о том, о чем думали люди в тот момент времени. О том, что им кто-то мешает быть успешными, мешает занять достойное место в обществе. В конечном счете, осетино-грузинский конфликт, как бы парадоксально это ни звучало, это борьба за потребительский рай, говорит Александр Караваев.
Все эти дискуссии, они как раз дополняли те проблемы, которые советская система не могла решить в той модели, в которой она существовала. А проблемы эти касались формирования капиталистического общества. Это гигантский скачок, но он породил новые потребности, новые вопросы к власти, которые, естественно, очень легко можно было для себя, во всяком случае, вот в этой модели новых социально-экономических отношений, они легко решались в модели национального государства, в котором ты лично, твои друзья и близкие тебе по этнической группе товарищи решали вот эти вопросы сами.
Мне кажется, вопрос, можно ли было избежать этого конфликта, равносилен вопросу, могло ли не быть нас. Могло ли случиться так, что тогда, 30 лет назад, люди не поверили бы, что причина их проблем в соседе, а не в них самих. Сегодня на поверхности много всяких теорий заговоров о том, как развалили союз, всех поссорили и тому подобное. Наверное, поверить в них легче, чем смириться с отражением в зеркале. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Через год в Грузии не останется ни одного детского приюта. Их полностью заменят маленькие детские дома семейного типа. Данный проект Агентства социального обслуживания Грузии осуществляет в сотрудничестве с различными фондами и донорскими организациями с 2005 года, в том числе и британской организацией «Every Child». Организаторы конференции самой острой проблемой назвали то, что дети, достигнув совершеннолетия, вновь оказываются брошенными на произвол судьбы. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Тицино и ее муж Давид уже 10 месяцев как работают в Зистафонском детском доме семейного типа. Они опекают 8 детей. Супруги говорят, что заменить детям родных родителей трудно, но теплом и вниманием одарить необходимо.
Для этих детей мы стали опорой. Они делятся с нами своими переживаниями, радостями. Вот недавно одного из них на 5 увез домой родной отец. Но ребенок вернулся на 3-й день, сказал, что соскучился.
С гордостью рассказывает Давид. Большие приюты стали менять на детские дома семейного типа с 2005 года. Из 42 сегодня остались только 5, но и их к 2013 году закроют полностью. По всей стране уже действует 25 приютов нового типа. В них живут 400 детей. Представительница Every Child Этери Паттер Рая отмечает, что помимо домов семейного типа, в Грузии также открыты и приюты так называемой польской модели. Там в основном опекают сложных детей, требующих особенного подхода. В таких домах один воспитатель несет ответственность только за 2 воспитанников. Воспитатели за свое старание подарить детям тепло и внимание, которого у тех не было в родных домах, получают 330 лари, что очень мало, отмечает глава организации Every Child Андро Дадьяни. Недостаточно и средств, которых выделяет государства для содержания этих детей. Министерство здравоохранения на одного ребенка выделяет 15 лари. С будущего года эта сумма увеличится на 3 лари. Чтобы ребенок получил элементарные условия для развития и интегрировался в общество, эта сумма по подсчетам британской организации должна составлять как минимум 21 лари, говорит Андро Дадьяни. Но больше всего представителей организации, вовлеченных в проект, тревожит то, что государство фактически лишает их опеки после достижения ими совершеннолетие, и они вновь оказываются брошенными на произвол судьбы.
Более 2 мы постоянно ставим этот вопрос перед Министерством здравоохранения. Куда идти повзрослевшим детям? Если бы у них были нормальные условия, они ведь изначально не оказались бы здесь. Дом семейного типа дает оставшимся без попечения детям то, чего не могли дать старые приюты. У них появляются навыки самостоятельности, попытки планирования своей дальнейшей жизни. Но этого недостаточно. Выйдя из этого дома, они все равно остаются ни с чем. Нет программы для дальнейшей интеграции в общество этих людей. Единственное, что делает государство, финансирует их обучение в профессиональных училищах и колледжах.
Андро Дадьяни надеется, что новые власти вовремя обратят внимание на эту проблему. Глава Every Child отмечает еще одну проблему – судьбу беспризорников, точное количество которых пока даже не установлено. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Первый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Людвиг Чибиров празднует сегодня свой 80-летний юбилей. Накануне 3-й действующий президент Леонид Тибилов присвоил ему звание заслуженного деятеля науки республики Южная Осетия. Этому событию предшествовали несколько лет забвения, и лишь теперь делается попытка переоценить годы, которые самопровозглашенная республика прожила под его руководством, рассказывает наш цхинвальский корреспондент. Президент Ирина Келехсаева.
После проигрыша на президентских выборах в 2001 году, когда к власти пришел Эдуард Кокойта, Людвиг Алексеевич уехал жить в Северную Осетию и по сей день ведет там жизнь обычного пенсионера и научного сотрудника. В последние 11 лет о первом президенте на родине почти не вспоминали. Хотя вспомнить есть что. Далеко не случайно период правления Чибирова завершился его провалом. До сих пор люди, работавшие с главой государства, винят его сына Алексея в том, что жители Южной Осетии проголосовали на выборах против его отца. Дело в том, что Алексей стал руководить государством параллельно с отцом, используя при этом далеко не всегда законные методы. И это вызывало серьезное недовольство у людей. После выборов сын президента не желал отдавать власть. Он предпринял и попытку государственного переворота, пытаясь оспорить победу Кокойте. Затем последовал арест Алексея Чибирова и отъезд экс-президента из республики. Уезжать Людвиг Чибиров не хотел, о чем, с сожалением, вспоминал весну этого года в интервью «Эхо Кавказа».
Я бы остался с удовольствием.
Если бы мне дали, я ушел оттуда в ректора университета, перешел на работу. И когда я окончил, сижу себя, абсолютно никто обо мне не подумал. Я бы ректором не захотел больше, не даже простым преподавателем, но научно-исследовательский институт бы с удовольствием пошел на работу. Никакое предложение не получил ни от кого. И вынужден был уйти.
Вспоминая Людвига Чибирова, многие говорят, что при нем республика находилась в шаге от вхождения в состав Грузии. Сам он, напротив, считает, что его вклад в развитие государственности Южной Осетии достаточно ощутим.
Когда я приступал к этой работе, у меня был мандраж. А вдруг со мной случится то же, что с своими предшественниками, попросят меня убираться. Два раза я хотел уйти, меня сами не отпустили. 8 лет проработал, я ушел оттуда с чистой совестью. Это говорю очень громко. Потому что кроме одного названия, там при моем начале работы никакого, ничего фактически не было. А я оставил после своего ухода республику де-факто существующее государство на юге Осетии. Если бы этого государства не было, уже бы после меня не так бы рвались и не все хотели стать президентами. А когда уже машина была собрана и надо было только налить бензин и управлять, то очень многие захотели. Я очень доволен тем, что вот эта республика, я могу считать ее своим детищем.
Забвение, в котором пребывал первый президент Южной Осетии, в значительной степени явилось результатом усилий Эдуарда Кокойта, вспоминает Чибиров. Обида на преемника жива до сих пор.
Когда он одержал победу на выборах до инаугурации, его окружили журналисты и первый указ ваш. И он прямо заявил, первый указ будет о первом президенте. Он много поработал, то, что положительно сказал в мой адрес и так далее, и мы должны уважать, мы государство, мы республика. И эти слова остались просто словами. Я получаю здесь пенсию рядового труженика Российской Федерации. Никаких льгот, абсолютно ни машине, никаких льгот с тех пор я не имею от этой республики, где оставил я 8 самых труднейших моих лет. Я абсолютно никто для Южной Осетии в итоге. Один раз только присутствовал на праздновании какой-то годовщины республики. Кого только там не бывает, кроме первого президента.
Зато глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров за заслуги перед Осетией добавил к скромной пенсии Людвига Чибирова 5000 рублей. Спикер парламента Станислав Кочиев, которому довелось работать с первым президентом, говорит, что главным его достоинством была толерантность. Как минимум 2 раза в период его правления чуть не вспыхнула гражданская война, но ему удалось гасить конфликты. Главным же недостатком периода правления Чибирова Кочиев называет сильное влияние окружения, которое зачастую и подводило президента, говорит Станислав Кочиев.
Произошла конфронтация с парламентом, вы помните. Каждый остался при своем мнении. Но пусть история рассудит. А то, что он был первым президентом, и могло быть гораздо хуже, чем при нем. Вот за это ему спасибо, конечно. Но он сам забылся, потому что он сам не показывал больше признаки политической жизни. Но я полагаю так, что если даже забыли, тогда он незаслуженно забыл. Хотя у меня были очень сложные отношения с ним, иногда доходившие до конфликта, я всегда отдавал ему должное.
Бессмысленно рассуждать о том, мог ли Людвиг Чибиров быть лучшим президентом Южной Осетии, чем он был на самом деле. Но и предавать забвению эту политическую фигуру нельзя, чтобы в будущем не получить куда более худшего руководителя. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас, как всегда, по четвергам, рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». С
Суд в Загребе приговорил к 10 годам тюремного заключения бывшего премьер-министра Хорватии Ива Санадера. Он признан виновным в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Санадер не признал вины, назвав процесс политически мотивированным. В Хорватии ведется еще несколько расследований в связи с подозрениями в причастности Санадера к различным преступлениям, от подстрекательства, получения взяток и злоупотребления властью до участия в преступном сообществе. Рассказывает Айя Куге.
Ива Санадер был наследником скончавшегося в 1999 году бывшего хорватского лидера Франи Туджмана во главе партии националистического толка «Хорватское демократическое содружество». Санадер был избран премьер-министром и пробыл на этом посту два срока с 2003 по 2009 годы. Летом 2009 года Санадер неожиданно объявил об уходе из большой политики. Вскоре он был объявлен в международный розыск и через полтора года арестован в Австрии. Против бывшего главы правительства в Хорватии были выдвинуты обвинения в коррупции крупных размеров, что нанесло ущерб государству. Говорилось также о махинациях в годы войны. Кто на самом деле Иво Санадер? С этим вопросом я обратилась к хорватской журналистке Тане Тагировой.
С 2003 года Ива Санадер являлся самым влиятельным политиком в Хорватии. Он начал заниматься политикой, вернувшись в начале 90-х годов в Хорватию из Австрии. В Вене у него было небольшое агентство, которое в основном занималось тем, что снабжало низкопробные журналы и газеты фотографиями обнаженных девушек. Эти фотографии попали и в загребский журнал «Старт», который в 80-е годы был первым эротическим журналом в социалистической Югославии. Когда Санадер стал премьер-министром, он, правда, распрощался с ярыми националистами, ястребами в рядах своей партии. И все с ним как будто было в порядке до того момента, когда он решил уйти из власти. Никто не понимал, почему он уходит. Однако позже появилась информация, которую так до сих пор никто и не опроверг. Якобы его лично Ангела Меркель заставила уйти в отставку из-за причастности к скандалу с австрийским Hypo Alpe Adria Bank, который при сомнительных обстоятельствах вошел на балканский рынок, а Санадер, дескать, получил за это взятку.
Следующий коррупционный скандал, которым был замешан Иво Санадер, произошел в связи с передачей всех прав на управление хорватском нефтегазовом концерне ИНА венгерской фирме МОЛ. Санадера подозревали в том, что он получил за это 10 миллионов евро.
И в одном и в другом случае проблема в том, что в эту сделку вмешаны многие политики из тогдашнего кабинета министров. Ведь решение о передаче ИНА венгерскому МОЛ принимали все члены правительства, а не только Ива Санадер.
А известно ли, какое богатство накопил бывший глава правительства Хорватии?
Большое. Например, на банковском счету его тестя, который был скромным пенсионером, оказался 1 000 000 евро, а сам тесть утверждал, что он понятия не имеет, откуда эти деньги. Санадер приобрел большой дом в центре Загреба, который теперь оценивается в несколько миллионов евро. Известно также, что у него найдены большие валютные сбережения. Кроме того, у него коллекция очень дорогих часов. В доме Ива Санадера была изъята огромная коллекция живописи. Во время обыска оказалось, что картинами были украшены даже подвал, уборная и кладовка.
Согласно опросам общественного мнения, проведенным в Хорватии, 80% граждан считают Иво Санадера причастным к коррупции. Но не только его одного.
Несмотря на судебный приговор, очень важно подчеркнуть, все свидетели, бывшие соратники и члены правительства Ива Санадера всю вину очень энергично свалили на него одного. Получилось, что только один Санадер нанес ущерб государству, а все остальные чисты. Обычным гражданам Хорватии такая картина не кажется верной.
Рассказывала хорватская журналистка Таня Тагирова.
Рассказывала Айя Куге.
Рубрика «Панорама».
Европа – сложный механизм, в котором интеграция и дезинтеграция порой идут параллельно. В Евросоюзе 27 стран-членов, и уже сейчас он стал довольно неповоротливой организацией. Если же представить себе, что в его составе будет 30 или 40 стран, то процесс согласования и вынесения решений в рамках Союза станет еще сложнее. Это является одной из причин того, что сепаратизм и регионализм не находят поддержки в руководстве Евросоюза. Об этих тенденциях в Европе рассказывает Ярослав Шимов.
Карта Европы, по крайней мере западная, нередко представляется стороннему взгляду чем-то очевидным, давно устоявшимся и практически неизменным. Хотя в восточной части Старого Света границы за последние 20 лет серьезно изменились, эти перемены при всей их драматичности довольно быстро уложились в общественное сознание. Существование Хорватии, Словакии или Украины сейчас не кажется странным и неестественным никому, кроме относительно небольших маргинальных групп. А вот распад Испании, Бельгии или Великобритании по-прежнему представляется многим за пределами этих стран чем-то странным, невероятным и бессмысленным. В центре внимания два региона – Каталония и Фландрия. Там автономистские и сепаратистские движения добились в последние годы наиболее заметных успехов.
Каталония – автономный регион на северо-востоке Испании. Население 7,5 миллионов человек. Столица – Барселона. По официальным данным, более 46% жителей региона называют своим родным языком испанский, свыше 37% – каталанский.
Виктор Черецкий рассказывает о том, какие силы доминируют в политической жизни сегодняшней Каталонии.
В Каталонии традиционно правит правоцентристская коалиция «Конвергенция и Союз». В ближайших планах коалиции – организация референдума о независимости. Однако Конституция Испании не предусматривает выход из страны отдельных регионов. Официальный Мадрид заявляет, что готов применить все предусмотренные основным законом средства для сохранения единства страны. В последние две недели руководители конвергенции Союза несколько смягчили тон своей полемики с центром. Правда, это объясняется, по мнению наблюдателей, не столько угрозами испанских деятелей, сколько позицией Евросоюза. Артур Мас, который все время говорил о Каталонии как будущем независимом члене Евросоюза, столкнулся с принципиальной позицией этой организации. Был официальный представитель Еврокомиссии Оливье Бейли. Если часть какого-то государства, члена Евросоюза, объявляет независимость, то новое образование более не является частью единой Европы. Вопрос о его вступлении в ЕС должен решаться на общих основаниях в соответствии с нашими юридическими нормами. Перспектива оказаться изгоями в Европе с таможенными заслонами на границах не очень привлекательна для прагматичной каталонской буржуазии, которая задает тон в конвергенции и союзе и которая вполне сознает, что Испания наложит вето на присутствие независимой Каталонии в ЕС.
Каталонский центр исследования общественного мнения, СЭО, регулярно проводит опросы, предлагая жителям региона выбрать тот вариант сосуществования Каталонии и Испании, который они считают наиболее подходящим. Независимость поддержали свыше 44% респондентов. За конфедерацию высказались 25%. Еще 19% хотят оставить все как есть, то есть сохранить за Каталонией статус автономного региона в составе Испании. И лишь 4% составляют сторонники превращения Каталонии в провинцию единой централизованной Испании. Куда серьезнее ситуация в другой стране, Бельгии. Там противоречия между фламандской и валлонской общинами стали причиной политического полупаралича. Нынешнее бельгийское правительство во главе с Элио Ди Рупо было сформировано после мучительных, не раз прерывавшихся переговоров, которые длились 574 дня. Государственный девиз Бельгии «Сила в единстве» звучит несколько иронически.
Этническая пестрота Бельгии и непростые отношения между ее общинами привели к тому, что политическое устройство страны очень сложное. Помимо короля и федерального правительства, свои органы власти есть у Фландрии, Валлонии и Брюссельского региона.
Фламандские националисты, доминирующие в последние годы на политической сцене Фландрии, считают, что благополучному бельгийскому северу давно пора отделиться от менее успешного юга. Некоторые политологи считают, что не будь Бельгия монархией, она бы уже распалась. Этот институт остается одной из немногих скреп, еще удерживающих конструкцию бельгийской государственности. Впрочем, к примеру, шотландских сепаратистов не останавливает и корона. В случае выхода из состава Великобритании они согласны оставаться подданными королевы Елизаветы, но отдельно от остальных частей нынешнего Соединенного Королевства. Кстати, Лондон и Эдинбург недавно договорились о том, что в 2014 году будет проведен референдум о независимости Шотландии. Нынешний регионализм и сепаратизм в Западной Европе явление сложное. Древние границы Арагона и Кастилии, Фландрии, Валлонии, Англии и Шотландии неожиданно наполняются актуальным политическим смыслом. Однако почти никто из нынешних регионалистов не выступает против европейской интеграции. Напротив, именно в ЕС они видят противовес «имперским» в кавычках поползновениям Лондона или Мадрида и утверждают, что для того, чтобы объединиться в рамках Европы, соседним народам следует для начала цивилизованно расстаться, как это сделали, к примеру, 20 лет назад чехи и словаки.
Рассказывал Ярослав Шимов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
—
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.